Вначале было дыхание. Могучее дыхание соленого ветра. Он гнал парусные суденышки по бескрайним океанам. И самым скорым среди всех парусников, вне всякого сомнения, был тот, что принадлежал Элизабет Мэлори. Молодая женщина с бирюзовыми глазами снискала славу чемпионки, победив 2 раза кряду в одиночной кругосветной парусной гонке. Состязание, право на участие в котором до сих пор принадлежало только мужчинам. Стоя одиноко в носовой части своего катамарана под названием «Летучая рыбка», она сжимала деревянный руль, управляя длинной, остроносой алюминиевой конструкцией. Ее легкое суденышко содрогалось всем корпусом, то рассекая пенные гребни волн, то взмывая над ними точно настоящая летучая рыба. «Быстрее! Сильнее!» Укрытая сплошной пеленой насыщенных йодом брызг, она нескладно распевала наперекор шторму, рискуя сорвать себе голос. В том заключался секрет ее победы — петь созвучно ветру, чтобы слиться воедино с разбушевавшейся стихией. Ей казалось, что она сама превратилась в море, клокочущую, соленую воду, вздыбившуюся островерхими волнами, обрамленными кружевами пены. Элизабет Мэлори была прекрасна. Ею были очарованы все мужчины. Поговаривали даже, будто в перерыве между 2 регатами полку ее обожателей изрядно прибыло. И вот теперь ей, словно присытившейся ничтожными удовольствиями, понадобилось оказаться в полном одиночестве посреди водной пустыни, где ее неразлучными спутниками были облака да рыбы. Вначале была мечта. Мечта о новых горизонтах. Она будоражила возвышенное воображение Ива Крамера. Он возглавлял отдел новшества и перспективной разработки в авторитетном космическом агентстве и отвечал за составление новых проектов, связанных с космическими полетами. Пока что ему так и не удалось довести до ума ни один из них, хотя у него в кабинете громоздились целые горы папок со схемами новых ракет, орбитальных станций и даже городов, которые предполагалось основывать на ближайших планетах. Ив Крамер ничем не выделялся среди многочисленных паденщиков, тянувших лямку в недрах авиационных лабораторий. Был он среднего роста, с жиденькими волосами на голове, и взгляд его был извечно устремлен куда-то вдаль сквозь толстые очки. Инженер Крамер никогда не вылезал из белого халата, карманы которого были набиты непишущими ручками и ненадежными калькуляторами. Работа его состояла главным образом в том, чтобы рассылать письма с завуалированным отказом, которые неизменно начинались так. «Благодарим за представленный проект». Однако он не укладывается ни в одну из наших нынешних программ, и находящиеся в нашем распоряжении средства не позволяют нам заниматься дальнейшим его продвижением. А заканчивались они такими словами. «Просим принять заверение в нашем глубочайшем почтении. Держите нас в курсе ваших новых разработок». Свою работу Ив Крамер принимал близко к сердцу. Он штудировал от начала до конца большую часть проектов, даже самых фантастических, и потому стал желанным собеседником для журналистов. Он делился с ними самыми причудливыми проектами из тех, что попадали к нему в руки. Невзначай он опрокинул стопку отказных писем и принялся собирать их одно за другим. Тут зазвонил телефон, и, торопясь снять трубку прежде, чем включится автоответчик, он смахнул другую стопку писем, их тоже надо было собрать и потом разобрать. Его называли недотепой, а он сам себя называл мечтателем. Его называли увольнем, а он сам себя называл рассеянным. Его называли растяпой, а он сам себя называл фантазером. Ив Крамер понимал, денег, чтобы осуществить хотя бы один из представленных ему на рассмотрение проектов, днем с огнем не сыскать. Между тем, он не терял надежды, что когда-нибудь у него что-то да выгорит. Ему вовсе не улыбалось так и остаться, как однажды выразилась его первая жена, обывателем пичкающим газетчиков всякими небылицами. По ночам, прильнув глазом к резиновому окуляру персонального телескопа на балконе своего дома, закутанный в одеяло, он воображал, как в один прекрасный день какой-нибудь его проект все же будет доведен до логического завершения. И тогда он отправится в путь. Далеко-далеко. Все дальше и дальше. И бросит эту землю, где все больше чувствует себя чужаком. Встреча дыхания с мечтой, а точнее Элизабет Мэлори с Ивом Крамером, случилась далеко не при самых удачных обстоятельствах. Инженер ехал в машине и слушал ритмичную музыку, давя на газ, потому что в очередной раз опаздывал на встречу с каким-то журналистом. Тем временем покорительница Мари переходила улицу, держа курс на контору своего нового благодетеля, обещавшего привести в порядок ее парусник для участия в следующей одиночной кругосветной регате. Шел дождь, а дворники в машине работали с грехом пополам. Он давно уже собирался заехать в автомастерскую и починить их, да все было недосуг. Помимо недотепства, был у него еще один недостаток — нерасторопность. Умение откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, а после только успевая наверстывать упущенное. На повороте он поддал газу. Элизабет под зонтиком и с наушником от мобильного телефона в ухе разговаривала с одним из своих обожателей, который смешил ее, стараясь обольстить, что, впрочем, у него неплохо получалось. Потому-то она и не услышала рев автомобиля, возникшего как из-под земли среди ночи. Заметив силуэт молодой женщины, Ив резко ударил по тормозам. Колеса заблокировались и на скользком асфальте потеряли сцепление с дорогой. Машина сорвалась в аквапланирование. И передом ударила покорительницу Марии по коленкам. Что-то хрустнуло, словно треснула сухая деревяшка. Элизабет почувствовала, как ее медленно, точно в замедленной съемке, подбросило в воздух. Высоко-высоко. Она взмыла вверх, ощутила дождь, увидела землю с порядочной высоты. Камнем рухнула вниз и больше не встала. Она так и лежала на земле, скорчившись от боли. А потом совсем затихла. Думали, она погибла. А она была жива. На поправку Элизабет шла долго. Она лежала, зарывшись в больничных простынях, точно зверек в своей берлоге перед зимней спячкой. А когда пришла в себя, поняла, что внутри нее что-то умерло. Позвоночник внизу простреливала боль. Она уже не могла ни стоять, ни ходить. Отныне ей было уготовлено перемещаться только в кресле-каталке. У Элизабет пропало всякое желание петь. Казалось, судьба предала ее. Она согласилась на сеанс интенсивной реабилитации и психологической помощи. «Медленнее, слабее!» Кинезитерапевт заверял, что скоро она снова сможет ходить на костылях. Впрочем, за свою жизнь она понаслушалась предостаточно всяких пустомелий и прохвостов и поняла, что он сказал это лишь для того, чтобы ее утешить. Спортивная карьера псу под хвост, и ярость без предела. В голове единственная мысль, умещающаяся в одно слово — месть. Тот горе-водила, перечеркнувший ее жизнь, еще заплатит, дорого заплатит. Вспышки фотокамер, протянутые вперед микрофоны. На судебном заседании, о котором растрезвонили все СМИ, Ив Крамер говорил мало. Он признал перед судом свои ошибки и промямлил извинения, обращаясь к главной своей обвинительнице. Его осудили по полной, ему надлежало всю жизнь выплачивать содержание молодой чемпионки-инвалиду. Вдобавок он получил год тюрьмы условно за нанесение телесных повреждений по неосторожности. Сверх того, его навсегда лишили права управлять машиной, мотоциклом и мотороллером. Теперь, по закону, он мог передвигаться только на велосипеде. Ну и в довершении всего суд счел возможным рекомендовать ему, принимая во внимание степень его рассеянности, ездить только по проселочным дорогам. «Раз не видите, куда едете, сидите дома, чтобы не быть угрозой для других», заключила судья и, призывая зал к порядку, хватила колотушкой по столу. По окончании судебного заседания инженер настиг молодую покорительницу морей на выходе и искренне извинился уже лицом к лицу, потом пробурчал, что очень сожалеет, и пожелал скорейшего выздоровления. Впрочем, договорить до конца Элизабет ему не дала. Как только Ив Крамер нагнулся ближе, она сжала кулак и со всего маху, заключительным аккордом, врезала ему в челюсть. Но не успел он отпрянуть, как она вскочила с кресла каталки и скрюченными пальцами с пеной на губах вцепилась ему в горло. Инженер даже не пытался защищаться. Он только зажмурился и смиренно ждал, готовился распрощаться с жизнью. Только трое человек сумели оттащить искалеченную спортсменку от ее жертвы, которую она напоследок наградила плевком. Две загубленные жизни. Элизабет Мэлори понимала, ее ноги и таз уже никогда не будут двигаться, как прежде. С сексом тоже можно попрощаться раз и навсегда из-за нестерпимой боли в тазобедренном суставе. Бывшая чемпионка была отныне прикована к инвалидной коляске и выбираться из дома могла лишь с помощью медсестры. Ей пришлось переселиться на первый этаж. Замкнувшись в горестном негодовании, она запила и закурила. Из-за несносного характера от нее отказались медсестры. Она вгоняла их в слезы и колотила. Ела она что придется. Конфеты, арахисовое масло, бутерброды с шоколадным маслом, чипсы, мороженое. Ее мучила бессонница, и она глотала снотворное. Ее терзала боль, и она поглощала обезболивающее. Нервы у нее были совсем не к черту, и она пичкала себя успокоительным. А уныние гасило антидепрессантами. Однако под комплексным воздействием лекарственных препаратов жизнь вокруг не стала лучше. Она будто проглядывала сквозь ватную пелену. «Медленнее! Слабее!» Элизабет Мэлори, утратившая способность двигаться после стольких лет активной жизни, делала то, чего прежде никогда не делала. Она часами валялась на подушках, объедалась сладостями и с набитым ртом тупо пялилась в телевизор. Когда она ничего не жевала, то дымила, как паровоз. Когда не дымила, как паровоз, прикладывалась к бутылке, а когда не прикладывалась к бутылке, поглощала таблетки. О том, что творилось в мире, который некогда принадлежал ей и от которого она всегда бежала на океанские просторы, Элизабет Мэлори узнавала теперь из теленовостей и грубых картинок. Миром ее была война, миром ее был религиозный фанатизм, миром ее был слепой терроризм, миром ее было повсеместное загрязнение окружающей среды, миром ее был быстрый и неуклонный рост народонаселения, миром ее были бедность, голод, нищета. Между тем во всех странах мира возник класс новоявленных богачей, цинично возвышавшихся над обществом страждущих. И был среди упомянутых новоришей некий Габриэль Макнамара, первопроходец в области информационно-вычислительных технологий, мало-помалу перекупавший своих конкурентов и с недавних пор переключившийся на генетику. Таким образом, он подчинил себе машины и живых существ. Поговаривали, будто он обладал самым крупным состоянием в мире, даже главы государств принимали его у себя как равного. Слушая однажды, как он расписывал свой идеальный дом будущего, Элизабет Мэлори подумала, будь у нее возможность передвигаться на собственных ногах, как прежде, она непременно пошла бы к этому самому Макнамаре и попросила у него денег на постройку нового парусника, не чета всем, на которых она гоняла прежде. Но очень скоро это видение заслонило другое. Она вдруг вспомнила птицу, которую как-то видела, когда проходила мимо затонувшего танкера, перепачканную мазутом чайку, тщетно силившуюся расправить крылья. Ив Крамер попросил год отпуска. После суда инженер, терзавшийся угрызениями совести, не раз пытался разыскать Элизабет Мэлори, но та дала ему ясно понять, что больше не желает видеть человека, превратившего ее жизнь в кошмар. Однако он продолжал ей названивать. Каждый божий день. Он оставлял на автоответчике послания с извинениями и пожеланиями выздоровления. Ив Крамер тоже смотрел новости по телевизору. Лучшего способа отвлечься у него не было. Чужие беды помогали ему забыть свои собственные злоключения. «Глядя на себя в зеркало, я боюсь, а глядя на других, успокаиваюсь». Чем хуже было другим, тем лучше становилось ему самому. Будучи в свое время рьяным защитником окружающей среды, он когда-то ревностно боролся за сохранение исчезающих видов, против ужасающих условий содержания скота и промышленного животноводства, за биоразнообразие, за контроль над пищевой промышленностью. Был в его прошлой жизни и анархистский период, когда он ратовал за упразднение правительств, полиции и армии. Только все эти баталии остались в далеком прошлом, и телевизионные новости напоминали ему, что они были химерой. Верх одержали фанатики, посредственности и лгуны. Они-то и навязывали свои законы. Когда Ив Крамер не думал об Элизабет Мэлори, он погружался в приходившие к нему по почте проекты. Один-одинешенек у себя дома, он мог теперь наверстать упущенное и разобрать, наконец, десятки накопившихся у него нетронутых папок. Так он открывал для себя планы по освоению космоса в вероятном будущем, составленные самыми одержимыми своими современниками. Во избежание каких-либо предпочтений он разложил 300 отсроченных проектов прямо на полу и расхаживал между ними, выбирая среди всей этой кучи тот или иной наугад. И вот однажды к нему в комнату впорхнула ночная бабочка. Она забилась об оконные стекла, а следом затем, привлеченная светом потолочной лампы, целенаправленно устремилась к ней и краешком крыльев задела ее тонкое стекло, послышалось неприятное шуршание. Какое-то мгновение Ив Крамер наблюдал за нею. Он вспомнил, как отец его говорил: «Бабочки всегда летят на свет». Бабочка вдруг напомнила ему о чем-то очень важном, и он кинулся к стенному шкафу. Зарывшись в куче из 300 папок, он совсем забыл про еще одну — папку Жюля Крамера, своего отца. Он достал отцовскую папку и сдул с нее вековую пыль. Над головой у него ночная бабочка со все более навязчивым шуршанием билась крылышками о лампочку. Ив Крамер осмотрел папку, которую держал в руках. На ней значилась скромная надпись «Солнечный парусник». Это была последняя навязчивая идея отца. Потом он покончил с собой из-за любви к какой-то женщине. Жюль Крамер тоже был инженером и тоже занимался авиационно-космическими технологиями. На вершине своей карьеры он разработал идею, которая заключалась в том, чтобы, отказавшись от углеродного топлива, перейти на использование световой энергии. В былые времена, разумеется, проводились опыты с фотонной энергией, но все они так и не увенчались успехом. Так что дальнейшие изыскания в этом направлении были скоро свернуты. Ив невольно перевел взгляд на вещицу из своей коллекции научных диковинок. Радиометр. Этот удивительный прибор подарил ему отец, объяснив, походя, принцип действия световой тяги. Это была толстая круглая склянка, и внутри нее помещалась ось, вокруг которой вращались 4 стрелки с черно-белыми ромбиками на концах. Свет от его лампы, попадая на ромбики с белой стороны, заставлял вращаться стрелки. Ив Крамер поднес радиометр поближе к свету, и тот начал вращаться быстро-быстро. Инженер знал, свет состоит из фотонов, и каждая его частица, попадая на стрелки со светлой стороны, приводила в движение стрелки, заставляя их вращаться вокруг оси. Белый цвет отталкивал фотоны, а черный их поглощал. Ив припомнила другие слова отца. «Нас спасет свет». Ив, тогда еще мальчишка, отвечал ему. «А по-моему, нас спасет любовь». «Да нет, сынок. Любовь сводит человека с ума. Из-за любви человек способен на убийство. Любовь часто бывает обманчивой, зато свет не обманывает никогда. Он вездесущ, он озаряет, разрывает тьму и согревает. Благодаря свету растут цветы и деревья. Он пробуждает наши гормоны, питает наш организм. Без любви можно прожить, а без света — ни за что. Вообрази себе мир, где нет света, где человечество погружено в нескончаемый мрак. Вообрази, и тогда поймешь».